Третье. Ангий Сурош. Посреди улицы Левандьер возвышалась гигантская вывеска, шедевр какого-то гениального кузнеца. Она почти нависала над ручьем. На ней был изображен чудовищный угорь, фантастические извивы его тела капризно закручивались. Это не было некое достойное заведение, вроде Девиньер, к примеру, куда заглядывали или должны были заглядывать поэты, такие как Ронсар, Бош, Дюбеле, артисты, как Жермен Пелон, авантюристы, как Шевалье де Пардаян. Это был один из тех кабачков, где в час тушения огня закрывались двери в строгом соответствии с указом, но лишь для того, чтобы тотчас же приоткрыться для всякого завсегдатая, кто постучится условленным стуком. Здесь был общий зал весьма пристойного вида, но направо и налево от него располагались особые залы. Только в час, когда она выпроваживала всех на улицу, Мирта оставалась одна на постоялом дворе. Никто и никогда не ночевал здесь, кроме нее одной. Ни клиентка, ни служанки, ни лакеи. Она была странная девушка, эта Мирта. У нее были свои собственные идеи. Одной из этих идей было не предлагать и не продавать никогда ночного пристанища кому бы то ни было на свете, богатому горожанину, герцогу или принцу. Сюда, к тревожному часу, слетались браво и бродяга, карманник и бандит, потаскуха и пьяный дворянин. В общем зале пили, пели, кричали, ругались, вино текло рекой, а иногда и кровь. Между столами медленно прохаживались смазливые девчонки, одетые в шелк и бархат, а на улице стоял человек на посту, чтобы предупредить о приближении дозора. В 2 часа этой ночи клиенты давно разошлись. Но если общий зал был пуст, особые залы направо и налево были оккупированы 2 бандами, предававшимися восхитительной попойке. Направо гуляла банда 12. Это их прервал Рояль де Бревер, когда на улице Труваш они грабили незнакомую даму. Налево веселилась банда Транкемая и компании. Рояль де Бревер пил и ел отдельно. Он встал, пристегнул перевязь и бросил плащ на плечо. 4 приготовились последовать его примеру. Жестом он остановил их, пригвоздил их к скамьям. И Рояль не без чувства заговорил. «Это правда, мои добрые приятели. Мы часто рубились шпагами с тех пор, как узнали друг друга. Они распрямились, чтобы слушать хвалу себе, хвалу, произносимую Роялем де Бревер. Внезапно они как бы одеревенели. Рояль де Бревер просто добавил: «Теперь, мои смельчаки, нам надо расстаться».
«Нам расставаться? Когда нам так хорошо вместе?»
«Ба! Что заставит нас расстаться?» — клянусь причастием.
«Красавчик! Он хочет посмеяться, э?
Христос Толстопуст и тёлка Мадонна!»
«Тихо!» — сказал рояль.
Они замолчали и переглянулись с отчаянием.
«Вы налево, я направо», — подхватил Боровер. «Вам на полдень, мне на север». «Почему?» «Да потому что со мной для вас не будет больше развлечений.
Я вам помешаю жить, мои достойные проходимцы.
Не будем больше об этом. Это наш прощальный ужин. А дальше кто знает? Мы еще увидимся, без сомнения. Прощайте же».
«Тихо, мои волчата, тихо, мои ягнятки. Мне противны сердечные слабости. Но если одному из вас понадобится моя шкура, чтобы спасти собственную, вы захотите спросить обо мне Мирту. Вот. Никому не двигаться. Прощайте».
Рояль подкрепил свою грубую речь еще более грубым жестом и вышел разъяренный. Почему разъяренный? Он не знал. На кого? В особенности на самого себя. Он презирал этих людей, и он их любил. Он называл их проходимцами, и он их называл своими добрыми приятелями.
«Бедные мерзавцы!» — шептал он, удаляясь. Четверо бродяг остались сидеть на месте, обалдевшие от растерянности, испуская вздохи и ворочая дикими глазами.
«Мы потеряли душу нашей души!» — сказал, наконец, Карподебаль.
«Этот красавчик гибнет», — сказал Стропофар. «Он пошел по прямой дороге».
«Обойдемся без него», — пробурчал Транкимай.
Буракан ничего не сказал, он плакал. Рояль де Боровер вошел в кухню. Просторный зал, восхитительный порядком и чистотой, сияющий под отсветами высокого светлого пламени, корчившегося алыми призраками в камине. Здесь разворачивался гений Мирты. Это была очаровательная и добрая девушка, расцветшая в белокурую красавицу. Каким-то чудом она оставалась рассудительной среди разврата, трезвой среди пьянства, окружавшего ее. Чудом расчета, может быть, или темперамента. При входе Боровера она слегка покраснела и, не отрывая глаз от соуса, проговорила: «Вот вы и вернулись в Париж. У меня хватило времени только поприветствовать вас, когда вы вошли с вашими приятелями».
«Ты видишь, Мирта, я зашел сказать тебе добрый день или добрый вечер. Бог ты мой! Моя подружка, ты стала красавицей! Какой у тебя очаровательный цвет на лице от этого яркого пламени!
Кухонный блеск! Лицо кухарки! Не будем говорить об этом, месье. А то, что я красивая, так вы тысячный мне это говорите. Слова на ветер. Но поговорим о вас».
Он смотрел на нее растроганный. «Мирта», — подхватил он, — «я пришел попросить тебя о двух вещах. Первое — это дать мне пристанище на твоем постоялом дворе».
Пламя мимолетной радости осветило глаза Мирты.
«Я теперь останусь на какое-то время в Париже», — продолжал он. «Насколько, не знаю. До тех пор, пока я найду что-то ждущее меня, подстерегающее меня в этом широком лабиринте улиц. Что-то, чего я не знаю, Мирта. Счастье, может быть, или, может быть, смерть».
«Вы здесь, у себя», — сказала она чуть дрогнувшим голосом.
«Хорошо. Нора наверху на чердаке мне подойдет».
«Какая же вторая вещь?» — спросила она резко.
«Вот. Только что, около полуночи, на улице Труваш, я столкнулся с бандой из 12 человек. Они уж слишком быстро смылись на мой вкус. Я хотел бы знать, кто они, чего хотят, куда пошли. Мирта, эти 12 человек в твоем правом зале. Они пируют».
«Их уже не 12 сейчас. Несколько минут назад к ним пришел 13-й.
«Пусть так, Мирта. Открой мне кабинет, откуда видно зал».